Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодняшнее воскресенье посвящено размышлениям над коротким, но важным разговором одной самаритянской женщины с Иисусом Христом. Они встретились возле древнего колодца, который по преданию был выкопан еще праотцем Иаковом. Разговорились, и когда самаритянка поняла, что ее собеседник не простой человек, а по меньшей мере пророк, она задает ему главный вопрос, который ее очень волновал. «Какая вера правильная?» «Я вижу, — говорит она, — что ты пророк. Объясни нам, какая вера правильная?» «Вот иудеи молятся Богу в Иерусалиме, а мы, самаряне, молимся на своей горе Горизим. А как на самом деле правильно молиться Богу? Тут или там?» И вот ответ Иисуса на этот вопрос вписан в Евангелие как бы золотыми строками. В этих словах как бы ключ к пониманию очень важного. Во-первых, Иисус подчеркивает важность преемственности. Спасение, говорит Господь, от иудеев. Почему? Потому что Израиль в те времена – это символ традиции, преданий, религиозного уклада жизни. Ведь и Ветхий Завет возник не на пустом месте. Тем более христианство строилось на добротном фундаменте Ветхого Завета. А самаритяне в то время оказались как бы оторванными от религиозных корней иудаизма. Да, они чтили Тору, Пятикнижье Моисеева, но полноты религиозной жизни в Самарии, по всей видимости, не наблюдалось. Наверное, по разным причинам, в том числе из-за многовековой вражды с Израилем. Значит, первый критерий истинности веры – это традиционность, укорененность в прошлом многовековом опыте, так сказать, апробация временем. Если сейчас кого-либо спросить, а сколько на сегодняшний день христианские деноминации, движений всяческих, вряд ли кто сможет ответить. При моей памяти было около 2000, а сейчас уже более 10000. Почти каждый день в мире возникает новая вера, так сказать, с Библией в руках. Конечно, большинство деноминаций сильно похожи друг на друга. Но, тем не менее, ведь есть и то, что отделяет новообразовавшуюся церковь до такой степени, что христиане этой церкви не находят возможным быть едиными с христианами другой. Бог судья всем, конечно. Но, рассуждая по-человечески, вряд ли это все нормально. И вряд ли эти плодящиеся, как тараканы, деноминации можно назвать истинными. Таким образом, укорененность в священном предании – это очень важный фактор истинности веры. Апостол Павел так и пишет фессалоникским христианам: «Братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Далее, отвечая на вопрос самаритянки, какая вера правильная, Иисус говорит, что приходит время, когда уже не важно будет, где молится человек, на этой ли горе или на той, потому что всюду Бог, всюду Его любовь, всюду Его небо. В духе и истине нужно Ему поклоняться. И правильная вера не та, которая связана с одним местом или с другим, а та, которая в духе и истине. Надо поклоняться Господу сердцем, любовью, преданностью Ему и творением добра. Это и есть дух истины. Вот таких поклонников, почитателей ищет Бог. Женщине это было не очень понятно. Да и миллионам людей, и образованным, и богословам, это зачастую непонятно. До сих пор можно услышать: вот в эту церковь не ходите, она не каноническая, безблагодатная. Покрестили младенца? Где? В том храме? Ай-яй-яй-яй-яй. Это же крещение недействительное. Надо было в соседнем храме крестить. Отпеть покойника священника пригласили. А какого он патриархата? Этого? Ой, горе-то какое! Что ж теперь с покойником-то будет? В пекле, на сковородке бесы будут его жарить и вилами поддевая переворачивать. Глупо, зато современно и вполне злободневно. До сих пор, спустя уже 2000 лет после того, как Христос сказал, что настанет время, и уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Значит, место здесь ни при чем. Храм какой? Без разницы. Патриархат не имеет значения. А что имеет значение? Поклонение в духе и истине. Иисус сказал: «Я есть истина. Научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем. Возлюби ближнего, как Христос возлюбил нас, взойдя на крест». Значит, поклонение в духе и истине Христовых – это поклонение в духе кротости и любви, в духе смирения и послушания. А если в вашей церкви проповедуется не смирение, а гордыня, если вам говорят, что только наша церковь истинная, а все остальные от лукавого, значит, есть основания полагать, что не все в порядке. Если в вашей церкви нет любви, не проповедуется, не культивируется любовь, значит, поклонение Богу совершается не в духе и истине, и таковых поклонников не ищет Бог. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будет любовь между собою, сказал Христос. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине, в духе любви и доброты, в духе правды, чести и честности, в духе преданности и верности. Давно звучат эти слова Христовы, но наша задача – их наконец-то услышать, хотя бы уже сегодня, спустя 2000 лет бытия Церкви. Собственно, этому и посвящен нынешний воскресный день.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный,
и вторая тема для недельного размышления, предлагаемая на сей раз в Кафедральном соборе Сретения Господня – проблемы суеверий. Слово «суеверие» – это всем нам понятное русское слово. Вера в суе – напрасная, бесполезная вера. Вера в то, что недостойна нашей веры. Суеверий множество, нет смысла их перечислять. Это и поплевать через плечо, и постучать по дереву, и не дать черному коту перебежать тебе дорогу. Это всякие подковки, которые прибивают на входную дверь домов. Это амулеты, обереги, венечки и множество других глупостей. На поминках подают одни ложки, ножи и вилки нельзя, а то душу покойника бесы на вилах будут перебрасывать друг другу. Водку нельзя на весу наливать, а то денег не будет и тому подобное. Все суеверия нелепы до крайности. С точки зрения здравого смысла, чудовищный абсурд верить в то, что повешенная на стенку кухни метелка оберегает всех домашних от неприятностей, или лошадиная подковка приносит счастье. По идее, всем верующим в подобные вещи можно сразу ставить неутешительный диагноз и помещать в психиатрические лечебницы. Но ничего не выйдет. В психушках места не хватит. Поэтому, если все же изолировать больных от здоровых, то проще наоборот – в больничные корпуса поместить всех нормальных и оградить их высоким забором от всего остального мира. И что же тогда все это означает? Означает ли это, что все суеверные люди глупы? Вовсе нет. Среди суеверных людей можно найти самых разных – и неграмотных, и образованных, и доверчивых, и скептиков, и неучей, и выдающихся ученых, и церковников, и, как ни покажется странным, людей, неверующих в Бога.
Вся исполняя неописанный, вся исполняя неописанный.
И на первый взгляд вопрос повисает в воздухе. Вопрос о том, как может образованный человек 21 века, века коммуникации и информационных технологий, верить в такие нелепости? На самом же деле ничего удивительного в этом нет. Никакое это не сумасшествие. Люди просто вынуждены верить в эти глупости. А деваться некуда, потому что это все работает. Если у вас висит подкова на дверях или оберег, этот несчастный веник, и вы просто захотите все это выбросить, неприятности долго себя ждать не заставят. И черный кот, и пустые ведра – все это влияет на вашу жизнь. «По вере вашей будет вам», – говорил Христос. На самом деле здесь получается замкнутый круг. Верит, потому что сбывается, а сбывается, потому что верит. Попадают в этот порочный круг люди по-разному, бывает не сразу, скептики особенно. Человек с критическим умом поначалу отметает суеверие, и до тех пор, пока он его категорически отрицает, оно над ним бессильно. Но, как мы отметили, вокруг множество людей суеверных. И, как говорил апостол Павел, дурное сообщество развращает добрые нравы. Дурной пример заразителен. У нас ведь логика какая? Не может быть, чтобы все дураки, а ты один умный. Хотя на самом деле так бывает довольно часто. Но думать так запрещено неписанными законами. Поэтому здравомыслящий скептик вроде как и не верит в эту чушь, но в какой-то момент допускает сомнение. А вдруг я чего-то не понимаю? Есть же какие-то неведомые силы, духовные законы, непостижимые человеческим разумом. Мало ли, на всякий случай, повешу веник на кухонную стенку. Не поможет, так ведь не навредит. И тут вот человек уже на крючке. потому что снять потом этот амулетик будет делом непростым. Последствия могут быть трагическими. Так что же происходит? Каков механизм действия суеверий? По-разному люди пытаются отвечать на этот вопрос. Те, кто задумывается над этим, потому что большинство людей подобными вопросами не задаются. Так вот, некоторые списывают все на настрой человека. Дескать, если черный кот перешел тебе дорогу, и ты настроил себя на то, что теперь весь день попадет этому же самому коту под хвост, так оно и будет, потому что настроение у тебя подавлено, у тебя нет никакого вдохновения, творческих порывов, энергии, инициативы и подобных факторов, необходимых для успешности. Вообще, это слабое объяснение действенности суеверий, потому что нет ответа на самый главный вопрос. Почему при несоблюдении суеверного ритуала покидает удача? Удача – это когда тебе везет, когда вероятность работает на тебя. Настроение здесь, по большому счету, ни при чем. Ты вот сегодня больше часа ждешь маршрутку, в то время как за последний год не было ни одного случая, чтобы ты ждал этот маршрут более 10 минут. И настроение твое тут ни при чем. Ты пришел на работу, а там оборудование поломалось. Это что, телекинез? Своим настроем ты сломал на расстоянии конвейер? Вряд ли. Или идешь в обменный пункт купить $200, чтобы отдать долг. Ну и, соответственно, нарываешься на этого проклятого кота, который, естественно, портит тебе настроение. Но при чем здесь курс валюты в Нацбанке? А не что там в Киеве, прежде чем повышать курс иностранной валюты на внутреннем рынке, с черными котами советуются? Но факт – штука упорная. За эти 200 УЕ тебе приходится сегодня платить на 10 гривен больше, чем это было вчера. И это вдвойне обидно, потому что завтра валюта опять подешевеет. Нет, все списать на настроение нельзя. Это будет натяжкой.
Снется, Господь Саваоф.
Суеверие действительно обладает силой, потому что вера сама по себе, как религиозный фактор, обладает могуществом. «Истинно говорю вам, — сказал Христос, — если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете: «Гори сей, передвинься отсюда туда», она переместится, и ничего не будет невозможного для вас. И еще говорил Иисус: «По вере вашей будет вам». Так устроен духовный мир, и в этом есть глубокий смысл. Суеверие – это плохо. Но плохо только по большому счету, если рассуждать по-взрослому. Потому что нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что вера в суе – все же вера, пусть и не туда обращенная. Суеверие, как это многим не покажется странным, это лучше, чем полное неверие. Дремучий язычник ближе к истине, чем человек, не верящий ни во что. В некотором смысле суеверие – это ступень к вере истинной или промежуточное звено между неверием и верой праведной. Лучше истово верить, что счастье твое зависит от кочерги в том числе. Ну, понятно, не от самой кочерги, а от тех сил, которые скрываются за этим предметом. Почему лучше? Потому что думать, что зависит все только от тебя самого, это очень опасное заблуждение. Гораздо страшнее и губительнее веры в подковки и метелки. Человек, считающий, что он сам хозяин своей жизни, обречен на болезненное вразумление, слишком болезненное. Михаил Булгаков блестяще обыграл эту тему с Берлиозом, известным персонажем романа «Мастер и Маргарита». Помните спор Воланда с Берлиозом и Бездомным? Этот замечательный разговор на патриарших.
Ну вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой?
Да сам человек и управляет.
Виноват. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. На некоторый, более-менее приличный срок, ну хотя бы лет на 1000. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день? И действительно, вообразите себе, что вы, например, начали управлять, распоряжаться и другими, собою, вообще, так сказать, входить во вкус. И вдруг у вас саркома легкого. Да, саркома. И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме вашей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы чего и неладное бросаете к ученым-врачам, затем к шарлатанам, бывает и к гадалкам. Как первый, так и второй, так и третий. Совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что от лежащего более толку нет никакого, сжигают его в печи. А бывает еще хуже. Только что соберется человек съездить в Кисловодск. Пустяковое, казалось бы, дело. Но этого совершить не может. Потому что неизвестно, почему вдруг поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, это он сам собою управил так? Неправильно ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой?
Человек не властен ни над своей жизнью, ни над своей смертью. Хотя утверждать, что человек не влияет на свою собственную жизнь и на окружающих, это будет противоположная крайность, тоже нелепая. Но считать себя хозяином жизни – это в лучшем случае наивно. И маломальски жизненно опытный человек знает, что он зависим, каждый его шаг, так или иначе, обусловлен чем-то или кем-то невидимым и неведомым. И стремление человека найти какие-то закономерности, попытаться установить контакт с тем, чем-то влияющим на его жизнь – это нормально. Поэтому суеверие – это поиск на примитивной ранней стадии развития религиозности. Когда современный человек вешает лошадиную подкову, или веник, или талисман, он точь-в-точь исполняет древний языческий ритуал. Действительно, на ранней стадии развития язычества люди верили в силу предметов, фетишей. Это так и называлось фетишизмом. Фетишизм в изначальном смысле слова, потому что сегодня это слово имеет уже другое значение. Сегодня фетишист – это тот, кто за $1 000 000 покупает трусики Мерлин Монро. Как массовая религия, фетишизм уже давно умер. Но он был. Человечество прошло эту примитивную стадию развития духа. И когда-то фетишизм был шагом вперед, определенным отрезком пути в богоискании, неудачным, ошибочным, но движении поиска. Язычество сегодня – это, в общем-то, духовный анахронизм, давно прошедшая стадия развития. Но эту ступень возрастания проходит не только все человечество в целом, но в каком-то смысле и каждый человек. Так же, как и на физическом уровне. В утробе матери зародыш – эмбрион. Сначала похож на головастика, существо, живущее в воде. Легкие напоминают жабры, обозначен хвост. Жизнь-то первоначально зародилась в воде, да произведет вода душу живую, сказано в Библии. В этом и ученые сегодня уже убедились. Но это очень короткий период, когда зародыш в таком вот странном первобытном виде. Всего несколько недель, и плод уже как маленький человечек. А если этого не происходит, значит, плод умер, значит, выкидыш. Так и в духовном плане. Это нормально, если человек первый год сознательной жизни не верит ни в Бога, ни в беса. На второй год он язычник, идолопоклонник, обвешался ладанками, камешками, обложился священными тряпочками, бутылочками с тьмой египетской. При закрытых дверях поедает иерусалимский колдовской хлеб и так далее. Третий год он иудаист, законник, фарисей, ветхозаветник. Постится по часам, исполняет всевозможные предписания, вымеряет шаги. Он весь правильный, благочестивый. Это можно, это нельзя, это вот ритуально чистое, а это нечистое. Все исполняет с максимальной щепетильностью. А на пятый год уже христианин, человек под благодатью. Просто в центре жизни Христос, и все. Хорошо, если бы все было так. Но люди часто застревают на какой-то ступени развития. И тогда это чревато. Зародыш человека не может жить долго с жабрами и хвостом. Либо он становится ребеночком, либо замирает. Так и в духовной жизни. Либо мы находим Бога и выходим из темного тоннеля, либо духовно погибаем во мраке безбожия. Время наше телеэфирное подходит к концу, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!